микрофончик.
Толя Смоловский, он, я представлю на всякий случай, может быть, кто-то не знает, хотя вряд ли. Вот, Толик, художник, ну, помимо этого, он очень много пишет об искусстве, в общем-то. И главное, что он много времени посвятил, так называемый, ну, как это теперь такой часто принято говорить, неакадемическим практикам образования. Вот, то есть он читал лекции молодым художникам, организовывал какие-то занятия. То есть вот он преподаватель, но не академического, а несколько альтернативного плана. Так что его проблема преподавания искусства, в общем, касается непосредственно.
Ну, я не знаю, относительно, если говорить о том, что рекомендовать издавать, я не очень, наверное, вряд ли смогу здесь что-то открыть, какие-то новые области. В общем, в России не издано просто огромное количество книг по теории искусства. В общем-то, можно сказать, скорее, можно по пальцам пересчитать, что издано. И поэтому я бы, например, более сконцентрировался скорее на теории 60-х, 70-х годов, а не на какие-то вот... Хотя, безусловно, так сказать, теоретики журнала «Октобер» — это очень важная, целая веха в истории теории искусства, и, безусловно, это очень важные авторы. Но надо сказать, что многие из этих авторов здесь уже опубликованы. То есть уже можно представить себе о типе мысли Розалин Краус, Бежамин Бухло и некоторых других. Поэтому хотелось бы как раз более, чтобы сконцентрировано было внимание на теории концептуализма 70-х годов, на теории минимализма или абстрактного экспрессионизма, где заложены очень важные методологические основания, которые, надо сказать, в России никто не знает. Вот для меня было большим открытием в свое время, ну, очень давно в журнале «Иностранная литература» была в свое время опубликована статья про борьбу между абстрактным экспрессионизмом и поп-артом. И, собственно, из этой статьи в свое время я подчеркнул тот момент, что как бы основной ценностью абстрактного экспрессионизма, так же как и поп-арта, была идея плоскостности изображения. И поп-артисты, как бы это поп-артистское искусство, это тоже была попытка ответить абстрактному экспрессионизму, создать плоское изображение, плоскую картину. Именно поэтому, собственно, поп-артистское искусство не имеет никакого отношения к реализму, а имеет отношение к изображению идеальных образов, которые изначально публикуются, печатаются как плоские. Но сейчас, наверное, не имеет смысла вдаваться в какие-то подобные подробности, хотя повторяю, что вот целый спектр этих проблем очень важно формулирует, собственно, важнейшие проблемы и ценности искусства 20 века. Для того, чтобы понимать, то же самое абстрактное искусство или тот же самый поп-арт, конечно, необходимо знать, какими ценностными ориентациями обладали художники, которые создавали эти работы. Надо сказать, что незнание это спровоцировало в России огромное количество, собственно, большое количество искусства, которое поверхностно воспринимает работу с медийными образами или там с абстрактными теми или иными, с абстрактными образами. И в этом смысле русское искусство, оно большое количество, по крайней мере, художников, вот мной, и я думаю, что и вполне возможно западными зрителями воспринимается как такое немножко поверхностное и не имеющее, собственно, никаких ценностных ориентаций. Безусловно, в отсутствии ценностных ориентаций, сугубо художественных или, я не знаю, философских, или даже, в конце концов, политических, отсутствие этих ценностных ориентаций приводит к тому, что единственной ориентацией становится коммерческий или медийный успех. Что, собственно говоря, в России произошло с искусством? Повторяюсь, мы можем судить по той ярмарке, которая была и в прошлом году, и в этом году. Видно, что нерв, как бы, да, вот то, о чем, то, чего художники добиваются, это, в общем, ну, как бы, достаточно такая банальная медийная известность. Впрочем, в этом нет ничего плохого, в самой медийной известности. Плохо, когда она замещает собой все другие художественные ценности и ориентации. Наверное, имеет смысл сказать пару слов о сильном различии современного ситуации в искусстве от ситуации, которая была в времена моего взросления, юности, ну и, соответственно, во времена, видимо, андеграунда, потому что я воспитывался и получал знания в тех же самых условиях, как и художники андеграунда, не принципиально ничем не отличались, то есть, а именно при практически полном отсутствии каких-либо книг по, не только теоретических даже книг по современному изобразительному искусству, но и даже просто элементарных альбомов. И надо сказать, что, вот как мне представляется, талант художника андеграунда заключался в способности к реконструкции. То есть информация по поводу мировых процессов в искусстве иногда давалась в очень коротких и достаточно, может быть, неопределенных пересказах. Было, может быть, 2, 3, 5 картинок, да, изображений тех или иных образов. И мне кажется, что талант художника андеграунда во многом заключался в способности реконструировать по тем ошметкам или по тем фрагментам или кускам вот этих спорадических каких-то высказываний или интерпретаций, реконструировать, собственно, художественные системы тех или иных авторов или тех или иных школ и направлений. И после того, как эта реконструкция происходила, ты уже мог на основе этой, твоей собственной придуманной реконструкции, так сказать, себя позиционировать каким-то образом относительно этих, в общем, вполне виртуально созданных систем. И вот, собственно, надо сказать, что успешность, если мы будем говорить о такой категории, как успешность, не медийная успешность, а успешность художественная, да, так сказать, создание каких-то реальных творческих достижений, мне кажется, фундировалась вот этой способностью к реконструкции, способностью выстроить правильную, реконструировать, и уже от этой правильной реконструкции создавалась твоя позиция, потому что если ты смог правильно реконструировать что-то, то ты смог и себя правильно позиционировать. Так вот, сейчас, можно сказать, все-таки время очень сильно изменилось. И сейчас, наверное, в первый план художественных талантов молодых художников выходит не способность к реконструкции, потому что все-таки информация более-менее, хотя, безусловно, недостаточно, но более-менее доходит до желающих ее получить, сколько способность к выбору, потому что информации огромное количество, и главным становится способность выбрать то, что тебе кажется важным, то, что тебе кажется необходимым, или то, что тебе кажется важным. И уже относительно этого выбора, да, себя позиционировать. В этом смысле, конечно, в этих изменившихся условиях во много раз возрастает необходимость к достаточно полным или подробным изданиям различных теоретических теорий 20 века, да, чтобы уже та энергия, которая раньше тратилась на реконструкцию, чтобы она сейчас тратилась на выбор, на отбор. Поэтому необходимо, вне всякого сомнения, издавать как можно больше этих книжек, и если это будет возможно, то будем надеяться, что через какое-то количество времени русское искусство сможет себя чувствовать значительно более уверенно, скажем так.
Вот такая точка зрения, конечно, она содержит в себе, казалось бы, некое противоречие, да, что с одной стороны говорится, что информации нет, надо издавать книжки, с другой стороны говорится, что информации столько много, что всю энергию надо тратить на выбор. Да. Но я не, это кажущееся противоречие. На самом деле это действительно так. И то, и другое правильно.
Нет, я же говорю по поводу того, чтобы этой информации много, я имею в виду не информацию художественную, да, информации вообще много, политической, социологической, литературной там, и так далее, и так далее. А художественной информации по изобразительному искусству в этом потоке, конечно, меньше. Mm-hmm. Но все-таки она есть. Да, все-таки yeah. она есть. Вот, так вот, в этом смысле, если сравнить это с периодом советской власти, конечно, просто несравнимые вещи, потому что очевидно, что единственный источник знаний о том, что происходило в мировом художественном процессе, это были книжки, в основном обличающие буржуазное, так сказать, искусство. Собственно, может быть, многие знают, там, Андреев, например, да, так сказать, знаменитая книжка «Сюрреализм», где были действительно переведены многие стихи сюрреалистов, там, Элюара, Арагон, Арпа, и так далее, довольно подробное изложение.
Ну, сюрреалистов-то ладно, как бы все это доступно было прекрасно в библиотеке иностранной литературы. Ну, как бы не надо тоже тут создавать мифов. Сюрреалисты были доступны, да, и там самое современное искусство было труднодоступно. Но как бы уж такая классика довоенная. В принципе, я это проходила в университете.
Понятно. Я в данном случае говорю о том, что интерпретации, да, так сказать, сюрреализма, какие-то серьезные по этому поводу исследования. Собственно, вот в России это Андреев, да, так сказать, один из таких, недавно книжка его вышла переправленная, там выброшены все ссылки на Маркса Ленина, и как бы смотрится она сейчас более-менее, она и тогда, собственно, смотрелась неплохо. Нет, конечно, естественно, я прежде всего имею современное искусство, но, например, я до сих пор не нашел ни одного серьезного исследования, имеющего на русском языке, по поводу, например, абстрактного экспрессионизма. И здесь вообще никто не знает проблематику этих художников. Никто. Вот я этим сейчас стал как-то серьезно заниматься, перевел несколько статей, но это просто, как бы, если взять, почитать тексты Бессоновой, да, которая вот любила абстрактный экспрессионизм, но она просто не понимала, о чем вообще, так сказать, там шел разговор. То же самое все русские художники-абстракционисты. Поэтому это настолько удивительно даже, да, что как бы никто особо не занимался. В этом смысле единственным кругом, который смог себя, так сказать, позиционировать, создать свой дискурс, понятно, что это были московские концептуалисты, да, которые тоже, безусловно, очень многое своего придумали и, так сказать, там как-то по-своему все это переинтерпретировали, но у них понятно, что теоретическое тело текст достаточно серьезно. А все остальное, ну, это просто, я не знаю, как бы это печальное зрелище.